Глава 7. Такие ночи, которые в 8 случаях из 10 заканчивались признанием подозреваемых, постепенно обрели свои традиции и правила, подобно сотни раз сыгранным театральным пьесам. И многочисленные дежурные инспекторы и официант из «Дофина», который принес сэндвичи и пиво, сразу поняли, в чем дело. Плохое настроение и с трудом сдерживаемый гнев не помешали фламандцу с аппетитом прикончить бутерброды и залпом осушить первую кружку, искоса поглядывая на Мегре. То ли из бравады, то ли в знак протеста, он нарочно ел неопрятно, чавкал, широко раскрывая рот, и даже выплюнул на пол, словно с палубы в воду, хрящик ветчины. Комиссар, внешне спокойный и благожелательный, делал вид, что не замечает этих выходок, и не мешал фламандцу, который расхаживал взад и вперед по кабинету, словно дикий зверь в клетке. Прав ли был Мегре? Или все-таки нет? Проводя дознание, самое трудное, пожалуй, понять, в какой момент нужно начинать играть по-крупному. Тут нет никаких установленных правил. Это ни от чего не зависит. Нужно только доверять интуиции. Комиссару не раз случалось переходить в наступление, не имея для этого никаких серьезных оснований, и за несколько часов одерживать победу. Бывало и наоборот, когда при наличии неоспоримых улик и десятка свидетелей приходилось биться целую ночь. С каждым конкретным собеседником самое важное – найти правильный тон. И именно этот тон он искал, когда, доедая свой сэндвич, поглядывал на фламандца. «Хотите еще?»
«Я хочу только одного – поскорее вернуться на баржу к жене!»
Когда-нибудь ему надоест расхаживать по кабинету, и он остановится. Мегре понимал, что с ним нельзя торопиться, что лучше всего вести допрос легко и непринужденно, как по нотам. Приветливо начать, ни в чем его не обвиняя, незаметно обратить внимание на совсем незначительную неувязку в его ответах, потом на другую, может даже не слишком серьезную, нестыковку в изложении событий, и так потихоньку затянуть петлю. Отослав Лапуэнто с каким-то поручением, Мегре остался с Жефом наедине.
«Послушайте, Ван Гуд,
я слушаю вас уже не первый час, верно?»
«Все тянется так долго лишь потому, что вы не хотите отвечать откровенно».
«Вы хотите сказать, что я вру?»
«Я вовсе не обвиняю вас во лжи. Мне лишь кажется, что вы чего-то не договариваете».
«А что бы вы сказали, если бы я полез к вам с вопросами о вашей жене и детях?»
«У вас было тяжелое детство. Ваша мать, должно быть, мало вами занималась».
«Ага, теперь уже и до матери добрались. Имейте в виду, она умерла, когда мне было всего 5 лет. И это была на редкость порядочная женщина, святая. И если она сейчас смотрит на меня с небес...»
Мегре старался не проявлять нетерпения и оставаться невозмутимым.
«Ваш отец женился вторично».
«Отец — это другое дело. Он здорово пил».
«С каких лет вы стали работать?»
«Я вам уже говорил, с 13».
«Есть у вас еще братья, кроме Хуберта, или сестры?»
«Есть сестра. Ну и что?»
«Ничего. Просто мы знакомимся».
«В таком случае я тоже должен задавать вам вопросы».
«Пожалуйста».
«Вам-то что? Вы сидите в своем кабинете и считаете, что вам все позволено?»
С самого начала Мегре понимал, что разговор будет долгим и трудным. Ван Гуд не блистал умом, и ни для кого не секрет, что труднее всего иметь дело с людьми недалекими. Они всегда упорствуют, отказываются отвечать, не колеблясь отрицают то, что утверждали часом раньше, и нисколько не смущаются, когда им указывают на противоречия в показаниях. Если подозреваемый умен, то достаточно нащупать слабое место в его утверждениях, в его системе защиты, и он очень быстро расколется.
«Думаю, что я не ошибаюсь, считая вас тружеником». Тяжелый, недоверчивый взгляд из-под лобья.
«Это верно. Я всегда тяжело работал».
«Некоторые хозяева, наверное, злоупотребляли вашей добросовестностью и молодостью. И вот вы встретили Луи Вильямса, который пил не меньше, чем ваш отец». Застыв посреди кабинета, Жеф смотрел на Мегре, словно зверь, который почуял опасность, но еще не знал, откуда ждать нападения. «Я убежден, что если бы не Аннике, вы не стали бы работать на Зваартизваан и нашли бы какую-нибудь другую баржу».
«Мадам Вильямс тоже была славной женщиной».
«Но она не отличалась такой заносчивостью и властностью, как ее муж».
«С чего вы взяли, что он был заносчивым?»
«Разве нет?»
«Он считал себя боссом, хозяином, и хотел, чтобы об этом не забывали».
«Уверен, будь мадам Вильямс жива, она бы не противилась вашему браку с ее дочерью». Фламандец не был умен, но обладал чутьем дикого зверя, и на этот раз Мигре слишком поторопился.
«Ага, значит, вот что вы придумали. А ведь я тоже могу сочинять истории, верно?»
«Ничего я не сочиняю». «Так и было. Хотя, может, я и ошибаюсь».
«Тогда плохи мои дела, если вы по ошибке упечете меня в тюрьму».
«Да выслушайте же вы меня, наконец! У вас было тяжелое детство. Еще подростком вы работали как взрослый. Но вот вы встречаете Аннеке. Она смотрит на вас не так, как другие. Для нее вы не похожи на тех, кого нанимают на черную работу, чтобы в ответ выслушивать только брань. Она видит в вас настоящего мужчину. Конечно, вы ее полюбили. И будь жива ее мать, она наверняка бы способствовала вашим отношениям». Наконец-то фламандец сел, правда, еще не в кресло, а на подлокотник. Но и это был уже прогресс.
«Ну, и что дальше?» — спросил он.
«Знаете, забавная получается у вас история. К несчастью, мадам Вильямс умерла. Вы остаетесь на барже втроем с ее мужем и Аннеке. Вы проводите с девушкой целые дни, и даю голову на отсечение. Вильямс следит за вами».
«Это, по-вашему, так?»
Владельцу судна вовсе не хочется, чтобы его дочь вышла замуж за парня без гроша в кармане. По вечерам, напившись, он становится мерзким, грубым. Наконец, Мигре вновь обрел присущую ему осторожность и внимательно следил за выражением глаз фламандца.
«И вы думаете, что я кому-нибудь позволю поднять на себя руку?»
«Уверен, что нет. Хотя руку-то он поднимал. Но не на вас, а на свою дочь. И подозреваю, что как-то раз он застал вас вдвоем». Нужно было немного помолчать, и в наступившей тяжелой тишине только дымилась трубка Мигре. «Вы недавно упомянули об одной очень любопытной детали. Вильямс сходил на берег чаще всего в Париже, потому что там у него была приятельница, с которой он вместе пьянствовал. В других городах он пил либо на барже, либо в каком-нибудь кабачке неподалеку от набережной. Как и все речники, он, по вашим словам, вставал чуть свет, а спать укладывался рано. В Париже вы с Аннеке имели возможность оставаться вдвоем». В соседнем кабинете послышались чьи-то шаги и голоса. Заглянул Лапуэнт.
«Все в порядке, патрон».
«Подожди немного». И допрос по нотам продолжался. В кабинете было не продохнуть от дыма. «Возможно, однажды вечером он вернулся раньше обычного и застал дочь в ваших объятиях. Если дело обстояло именно так, то Вильямс пришел в ярость. А в гневе он, конечно, бывал ужасен. Он мог вышвырнуть вас за дверь, мог ударить дочь».
«Это все ваши выдумки», — упрямо повторял Жеф.
«На вашем месте я бы придерживался именно этой версии. Тогда смерть Вильямса можно было бы рассматривать почти как несчастный случай».
«Это и был несчастный случай», —
я сказал «почти». «Я даже не утверждаю, что вы помогли ему свалиться в воду. Он был пьян, не стоял на ногах. Может быть, в эту ночь шел дождь?»
«Да».
«Вот видите. Значит, сходни были скользкими. Ваша вина лишь в том, что вы не сразу пришли ему на помощь, если, конечно, не совершили более тяжкого поступка и не столкнули его в воду. Но это случилось 2 года назад, и в полицейском протоколе говорится о несчастном случае, а не об убийстве».
«Так в чем же дело? Почему вы стараетесь пришить его мне?»
«Я лишь пытаюсь разобраться в этой истории. Предположим теперь, что кто-то видел, как вы толкнули Вильямса в воду. Этот человек мог находиться на набережной, но вы его не заметили. Он мог сообщить в полицию, что вы не сразу прыгнули в шлюпку, а довольно долго стояли на палубе, выжидая, пока хозяин захлебнется».
«А Аннеке? Может быть, она тоже все видела и молчала?»
«Допускаю, что в 2 часа ночи она спала. Во всяком случае, человек, который ночевал в ту ночь под мостом Берси и видел вас, ничего не сообщил полиции. Клошары не очень-то любят вмешиваться в чужие дела. Они иначе смотрят на вещи и имеют собственное представление о справедливости. Теперь вы могли жениться на Аннеке. А так как на барже нужен помощник, вы вызвали из Бельгии брата. Наконец-то вы были счастливы и, говоря вашим языком, сами стали боссом».